говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, стал доступен вновь самый простой способ оказать нам пожертвование. Нужно сейчас набрать короткий номер 3434, отослать на этот номер СМС с краткими словами «Радонеж», пробел и сумму цифрами. Больше никаких подтверждений не требуется. Очень просто. Короткий номер 3434, «Радонеж», пробел и сумма цифрами. Спаси всех, Господь! И дальше вашими молитвами и вашей помощью продолжим проповедь Святого Православия.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке, города Москвы, как и, надеюсь, все последующие вторники. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Мы будем рады вашим звонкам, вашим вопросам. У нас есть несколько уже пришедших вопросов в письменном виде. Они касаются семьи. Что такое семья, спрашивает Олег, сегодня? Возможно ли сегодня создать настоящую христианскую семью, которая не будет замкнутой, отделенной от мира, и в то же время будет настоящей христианской семьей, которая придет ко спасению? И Лидия спрашивает, как выстроить быт семьи и внутрисемейные отношения так, чтобы они содействовали духовному воспитанию детей, спасали их от безверия мира в семье, где папа и дедушка не ходят в храм. Ну вот первый вопрос от Олега. Видимо, все-таки там и отец, и мать верующие. Это легче, но тоже тяжело. Дело в том, что мы можем другому человеку только явить свою радость о Царстве Божьем, свою любовь ко Христу. А уверовать и решить, что жизнь человека будет строиться по заповедям Христова, может только сам человек. Даже наш ребенок, которого мы зачинаем, рожаем, воспитываем, кормим, и который в полной нашей власти, вырастая, он все равно сам выбирает. Вот есть такой пример в Священном Писании, и не один, но, может быть, самый яркий, это святой пророк Самуил, который был еще до царского периода в истории Ветхозаветного Израиля, судьей от Господа. Господь с ним разговаривал в голос, звал его по имени от отрочества, говорил Самуил, и потом открывал ему свою волю о том, как судить народ, как управлять этим народом. Вот. А дети его были никуда не годные совершенно. И когда израильтяне увидели, что он уже стар, и дети останутся вместо него, они, понимая, что это будет просто ужасом, попросили себе царя. Вот. Поэтому даже если у такого человека, или, допустим, Авессалом у Давида, даже если у таких великих святых, близко-близко знавших Господа, выросли никуда не годные дети, то мы от этого не застрахованы, и не потому что в этом полностью наша вина, потому что каждый человек свободен. И это та свобода, которую Господь перешагнуть не может, потому что не хочет. И мы, даже когда хотим, не можем. Вот, надо понимать, что мы можем только явить в себе образ настоящего христианина, для того, чтобы ребенок полюбил такую жизнь и захотел стать таким. Знаете, я вот помню рассказ одного юноши, который колеблется на грани церкви и нецерковной жизни, а сам из многодетной семьи с детства его водили в храм. Вот он рассказывал о том, что отец, если он, ребенок, будучи маленьким мальчиком, отворачивался во время чтения полного правила, отворачивал голову от красного угла, он давал ему сразу затрещину, подзатыльник. Вот, или там наказывал его за то, что он ел что-то скоромное в среду или пятницу. Вот, конечно, если мы будем являть такой закон, не являя любви, не прощая, не извиняясь сами, когда виноваты, то, конечно, они будут бежать от такой церкви, которую мы им таким образом являем. Если мы тараторим, проговариваем быстро, вычитываем слова на вечернем утреннем правиле, если мы не обсуждаем с ними Евангелие, если мы сами ссоримся, взрослые, то, конечно, дети не поверят нам в нашей проповеди почти никогда. Может быть, они вернутся в церковь, как, когда пройдет там несколько десятилетий. Но это вот будет их внутреннее решение. А что сделать для того, чтобы ребенок хотел в церковь? В семье что можно сделать? Да, семья – это малая церковь. И мы должны явить ему радость в молитвенном делании и любовные, уважительные отношения между старшими поколениями, между родителями прежде всего. То есть папа не должен никогда кричать на маму, мама не должна кричать на папу. Никто не должен кричать или хамить, или дерзить бабушке и дедушке. Вот в том, что ребенку видно, должно быть проявлено Евангелие. Вот, оно должно стать нашей основой жизни. Тогда это будет правдой. И даже тогда ребенок может выбрать другой путь. Вот. Это страшно, но это так. А мы вот должны явить ему, как мы искренне молимся, например, на вечернем правиле. Как мы прощаем, как мы миримся. Как папа приехал с работы, и он сразу заметил, что мама усталая, и пошел мыть посуду, вместо того, чтобы наорать на нее, почему каша остыла, и ему дали там остывший ужин. Вот во всем должно являться христианство в любви. Тогда ребенок и захочет. Посмотрите, как они любят друг друга. Да? То, что говорили язычники о древних христианах. Мы тоже так хотим. Вот, поэтому вот это самое главное. А если папа и дедушка не ходят в храм, то это, конечно, значительно сложнее. Но я вам хочу сказать, что грех входит в человека через помысл. Вот первый раз он является в виде помысла. Это общеизвестно, это все аскетические наблюдения, они с этого начинаются. И добродетель тоже является в виде помысла. И как грех часто очень входит в виде помысла о том, как согрешает другой. Вот, например, ребенок увидел по телевизору что-то нехорошее, и в нем зародилась мысль поступить так же. Вот так и добродетель. Поэтому бывает и наоборот. Бывает, когда у неверующих родителей или у одного неверующего родителя ребенок, сохраняя к нему любовь и уважение, остается церковным. Я, например, знаю историю, которая меня совершенно поразила. Мне ее рассказывали 25 лет назад. Я тогда был молодой священник, я познакомился с еще одним, моего возраста тоже священником, у которого родители были атеисты. Причем отец был циником таким, тогда еще редко это явление атеистом, но коллекционером зарубежных пластинок оперного хорового пения. А мама этого будущего священника, когда он был мальчиком, она была личным переводчиком то ли у главы МИДа, то ли у зама, или у кого-то из членов Политбюро. Вот, и она постоянно ездила за границу и привозила оттуда вот эти вот дивные пластинки, которых в Союзе было не достать. И папа однажды взял своего сына, 11 или 12-летнего, и повел его в храм всех скорбящих радости на Ордынке. где тогда пел знаменитый хор Матвеева, который и гастролировал, концертировал, но в основном пел в храме на богослужении. И папа сказал: сынок, пойдем посмотрим, как они там в своем вот этом мифологическом пространстве как бы обитают, и давай послушаем это вот все в аутентичной обстановке. Вот как это звучит на службе. И привел туда сына один раз. И сына потерял, потому что сын уверовал. Папа его бил, папа его запирал дома. Ребенок связывал простыни, привязывал к батарее, с третьего этажа спускался, чтобы убежать на литургию на всеношную. Прекрасно знает, что он вернется, и папа его будет бить. Но вот все убеждения умного интеллектуала отца и матери, она боялась, что на работе будут у нее последствия от того, что ребенка там заметит. Вот это же был первый знак неблагонадежности. Вот, но тем не менее ничего не помогло. Ребенок, хотя он не мог спорить, интеллектуально переспорить отца, сердце его почувствовало правду в храме Божьем. И в результате он стал священником вопреки воле родителей. Вот, и такое тоже бывает. Поэтому наша задача свидетельствовать. Свидетельствовать перед нашими детьми. Мы должны не только им рассказать о том, как должно быть, но еще явить это, да? Вот эта семечка упадет в их, в землю, их сердце. А дальше уже они сами решат, что прорастет. Если ребенок видел любовь от мамы, жертвенную и уважительную при этом, не собственническую, не любовь, которая владеет, да, а уважительную даже к маленькому ребенку. Любовь родителей должна быть уважительной. Вот. Он потом вырастет. Может быть, он пойдет за папой, особенно если мальчик. Такое тоже часто бывает. Вот. А потом он наестся в жизни разного. Разных рожков наестся. Он, да, если проводить параллели с притчей о блудном сыне. И захочется ему вот того тепла и той любви, которая была у мамы. Понимаете? Вот захочет, он станет искать, где бы это мне найти. Да, и вспомнит про церковь, и пойдет в церковь. Может быть, мама к тому времени уже на небесах будет у Господа. Вот, радоваться. И такое бывает. Вот, поэтому надо свидетельствовать, показывать. А решение о том, жить со Христом или не жить со Христом, принимается не на семейном совете, к несчастью. Вот. Но так, в кавычках, к несчастью, потому что такова воля Божия. Оно принимается на глубине человеческой свободы. Человек может сказать «нет» и все. Вот, а наша задача – явить, как это прекрасно, жизнь церкви, как это хорошо. Иногда ребенок лжет, спрашивает Вера, что делать родителям в таких ситуациях. Ну вот есть три греха, за которые, как мне кажется, мимо которых проходить нельзя. Это ложь, хамство родителей, родителям и злорадство. Здесь надо ребенка наказывать, конечно. Как? Ну, это уже в каждой семье родители сами решают. Но если мы пройдем мимо, то ребенок утвердится во лжи. А отец лжедьявол, как Господь говорит. Да? То есть каждая ложь сознательно – это некое маленькое такое усыновление в ту сторону. Вот. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Федор, да.
Меня зовут Галина. И у меня вопрос вот какой. Дело в том, что раньше воспитывали не только родители, а раньше воспитывали дворы. Вот были дворы, и дружно жили. И если маленький, большой ребенок, подросток, воспитывали соседи. Вот ты не так. Раньше мимо никто не проходил. Мало того, что, значит, семьи были как бы, да, вот дружные и многодетные, так еще люди и называли тетя, да, дядя. Вот такие отношения были.
Отец и мать,
а сейчас, да. Да, а сейчас вот идешь, ну и идешь, попробуй сделать замечание дитю. Вот, у меня вот это вот как бы вот беспокоит. И еще я очень-очень прошу помолиться за нашу Наташеньку, за Наталью ДЦП имбецильностью, девочки, за меня Галину и за мужа Андрея. Я прохожу лечение в больнице святителя Алексея. Вот, и все лежит на нашем Андрее. На нашем,
да, я помню, вы говорили,
Галина. Спасибо огромное, отец. Все.
Да, действительно, это сильнейшим образом произошедшее такое достаточно тяжелое для воспитания изменение. Действительно, я помню, что если бы я в детстве попробовал лузгать семечки в вагоне метро, 5-6 человек мне бы точно сделали замечание. Если бы я попытался огрызаться, подошел бы какой-нибудь мужчина или дедушка и дал бы мне затрещину, вот, подзатыльник. Действительно воспитывал все общество. У всего общества были еще очень во многом остаточные, уже правда, напрямую не основанные на чтении Евангелия, но все-таки евангельские представления, которые по инерции, несмотря на все годы советской власти, какое-то время еще жили, умирая, уходя. Они и сейчас продолжают жить, но уже значительно меньше. А сейчас, если вы сделаете замечание ребенку, он может подойти и просто вас ударить. И вот, и если вы начнете защищаться, там попробовать его скрутить, то вас потом могут посадить, если у него состоятельный отец и может нанять адвоката хорошего. Вот это такое, к сожалению, бывает. Вот, но все-таки в основном ребенок воспитывается в семье. А двор, вот вопрос был задан о воспитании двора, двор все-таки был в основном источником передачи плохого опыта. Обычно мальчишки, они друг с другом делятся самым плохим. Да, им кажется, что курение, разврат – это проявление взрослости. Они друг перед другом хвалятся всем этим. Вот поэтому то, что во дворах и матерятся сейчас все, идешь по улице, и девочки идут, там, 7-8-классницы матом разговаривают. Может, это неплохо, что наши дети не ходят во дворы. Какие-то другие надо сообщества им искать, где не происходит это искушение грехом. Но если отец в семье и мать тверды, если они никогда не ругаются, ребенок не будет ругаться. Да, у нас звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Я вот хотел тоже про дворы сказать, про московские. Никогда у нас во дворе никто не ругался матом. Мы все знали, что это нехорошие слова, но никто не произносил. Тем более ни девочки, ни мальчики. Кто этого не повторял? Еще хочу сказать такой момент. Знали все, это как притча в языцах, что лежачего не бьют. И ребята, когда играли, тут же падали на землю и знали, что их никто не тронет.
Да, к сожалению. Вот.
А сейчас нарочно сбивают с ног и всей стаи забивают. Не
да.
Хочу.
Да, к сожалению, да, я помню, мы когда дрались в детстве, это было до первой крови. Кровь пошла из носа, все. Драка останавливалась. Лежачего, чтобы ударили, это редкость. Чтобы с кулаков на ноги перейти, этого уже остерегались. Вот, а сейчас, к сожалению, могут и ножиком пырнуть. Вот, и очень во многом, к сожалению, это результат появления кавказцев. Потому что они ходят с оружием, и у них так принято в их культуре. Они всегда ходят с оружием. Вот могут, проигрывая, не выдержать позора и ударить, причем того, кому сами приставали там вдвоем, втроем, минуту назад, ударить ножом. И много случаев таких было. И, к сожалению, наши ребята, они тоже это перенимают. Они тоже ходят и с кастетами, и с ножами. Вот это, конечно, ужасно, потому что одного удара может быть достаточно для того, чтобы убить человека. И две жизни будут загублены. Вот у меня было 7 лет в моей священнической практике, когда я ходил в качестве священника в следственный изолятор, 5-й московский. И самая тяжелая нагрузка священническая, по моим воспоминаниям, это разговор с несовершеннолетними преступниками, которые стали убийцами. Вот это ну, ты просто помнишь, что это бесконечно тяжело. Я 2-3 дня после этого приходил в себя. Пытаешься что-то сделать, чтобы они покаялись, они не каются, они бравируют этим. И вот это, заглядывая в эту душу, ты заглядываешь просто в бездну. А жизнь-то только начинается у человека. Вот. Что здесь можно сказать? Во-первых, надо нашим детям объяснять, как уклоняться от излишних конфликтов. Всегда уклоняться от конфликтов. Вот. Во-вторых, надо бы работать лучше нашим правоохранительным органам, потому что они это пропускают, они этим не занимаются толком. И это, я считаю, что это должностное преступление московской полиции, то, что она не занимается ношением холодного оружия у подростков и гостей столицы. Вот. И надо ребят учить самбо. Понимаете, в чем дело? Вот среди юношей, среди и подростков, и мальчиков есть такой удивительный закон. Он не всегда работает, но почти всегда. Если мальчики встречают их сверстника, который занимается какой-то борьбой, они сразу чувствуют в нем эту уверенность, они перестают к нему приставать. Потому что вот эта юноша, даже не, ну, юношеская и подростковая бравада, что я вас сейчас всех тут, вот и вообще, вот, ее нету у настоящих борцов. Настоящий человек, который несколько лет занимается спортом, во-первых, он действительно хорошо подготовлен, и у него значительно больше шансов выжить. Вот, а во-вторых, он, у него вот эта вся спесь дурацкая, она давно сбита, она как пыль слетела. Вот он знает, что такое боль, он знает, что такое победа, он знает, что такое проигрыш, он знает, что он может. Поэтому обычно такой человек от конфликта уклоняется. Ему не надо тешить гордыню, он, у него конфликт в спарринге там, по 3 раза в неделю. Вот. И остальные это чувствуют. Вот даже когда в армии я служил, сразу видно, как выстраиваются вот эти сложные многоступенчатые отношения между ребятами. Вот эта внутренняя уверенность человека, она очень во многом помогает ему правильно, великодушно, но в то же время мужественно и твердо разговаривать. И обычно это с другой стороны конфликта чувствуется. Поэтому мне кажется, что мальчиков обязательно надо наших отдавать. Я бы посоветовал самбо. Самбо или вольная борьба. Потом ведь это черты характера. Вот у нас здесь есть вопрос, как воспитывать мальчика. Это об этом. Это очень христианские черты характера. Ведь мы постоянно говорим о том, что христианство, воплощаемое в жизнь, это духовная брань. То есть это война, но духовная. Понимаете, а качества бойца, они везде одинаковые. Что в душевной жизни, что в физической, что в духовной. Это умение сопротивляться противнику. Да, это мужество выстоять, встать на ноги после того, как тебя сбили. Вот, это все нужно в духовной жизни. И мы, допустим, преподобный Сергий Радонежский. Ну, само миролюбие. Да? Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. Человек, который просто творил своим присутствием вокруг себя мир. Причем это не только в том что дело, что он ходил, мирил князей. Не только в этом дело. В принципе, когда человек с таким смирением входит в любое сообщество других людей, там воцаряется мир, при нем неудобно ссориться, стыдно. Это мы Стернова называем воином Христовым. Как он этого добился? Это сильнейшая воля, именно бойцовская воля, для преодоления своих внутренних страстей и, прежде всего, гордыни. Разве она здесь не нужна? Очень нужна. Вот. Но дворы сейчас такие, да, к сожалению. Я еще бы сказал, что сейчас очень много мальчиков растут без отцов. Это беда нашей современности, это беда нашего народа. И мальчику негде взять поведенческие сценарии мужские. Когда он видит своего отца, который там раз в неделю водит его в Макдональдс, или раз в год появляется, а иногда и вообще не появляется, чтобы не платить алименты. Вот. Он видит человека, который его предал. Там вина может быть разная, она может быть и обоюдная у отца с матерью, что они развелись. Но развод родителей – это предательство ребенка. Это травма, которую он будет нести всю свою жизнь до последнего вздоха. Это его расколотая вселенная пополам. Вот, и последствия. Да, тут. Так вот, где взять ребенку образ мужчины? Ну, тренер. Тренер. Это старшие товарищи в секции. Вот, которые именно, если это пожилой тренер, опытный еще такой, ну, как бы традиционной советской школы, то это человек, который может показать и научить вашего ребенка, что такое мужчина настоящий. Вот поэтому вот мне кажется, что, конечно, родного отца никто не заменит, но восполнить хотя бы отчасти вот этот вот изъян в сыне очень хорошо может хорошая секция. «Как воспитывать, — спрашивает Анна, — упрямого и своевольного ребенка?» Да, это сложно. Вообще дети нам даются не как табула раса, да, белая доска, чистая. Они уже имеют некоторые заданности. Вот, и если особенно это чувствуется в многодетной семье, у вас, может быть, вот этот ребенок очень просто делает, вот, допустим, просит прощения, а этот вообще не может, для него это подвиг просто. Но зато там этот помогает, а этот нет. И разное. Это даже там кто-то конкретно очень мыслит, вот, прямолинейно, а кто-то созерцает. Все разные. И в том числе и характер у всех разный. Есть люди очень упрямые, действительно. С самого детства очень упрямый ребенок. Но вы его, вообще любого ребенка, вы его не можете создать такого, как вы хотите. Никто не может, я не могу. Они будут все равно такие, какие они станут. Вы можете только ему явить, повторим, да, красоту жизни со Христом и немножечко его подправить, приучить его каким-то навыкам. К трудолюбию, к уважению к старшему, навык утренней вечерней молитвы, помочь ему полюбить чтение, не давать ему гаджет без системно в руки. Там, настоять на занятии музыкой, спортом, там, приучить его делать уроки. Вот, упрямого ребенка вы можете немножко подвинуть, неупрямого ребенка вы можете больше сформировать. Но фактически у вас такой, знаете, корабль, который плывет по воде, а у вас в руках руль. Вы можете такой руль, не сильный, да, чуть-чуть его подправить движение, но совсем поменять не можете. Вот его же Господь будет, его упрямство в нем воспитывать. Вот как-то его смирять там или преображать. Вот, ну, все равно, конечно, до какого-то определенного предела мы можем его менять. Вы знаете, очень интересный совет есть у Иоанна Лествичника и у Варсонофия Великого Иоанна Пророка в книгах. И у других святых отцов, у Марка Подвижника. Они говорят, правда, это говорится о том, что как игумен должен воспитывать монахов молодых. Они говорят, что ты смотри, сколько человек может выдержать. Если человек может выдержать мало, не ругай его сильно. Если он не может выдержать, что ты его отчитываешь на людях, не отчитывай его на людях. То есть надо смотреть, сколько вот этот конкретно человек может выдержать вот этого правления его пути, чтобы совсем не сорвать. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Благословите. Бог благословит. Батюшка, вот простите, пожалуйста, вот двор, конечно, воспитывал нас раньше, но вот в храме батюшки ведь тоже должны воспитывать. Сейчас очень, когда редко на проповеди батюшка скажет о вреде сквернословия. Очень вредно, очень редко скажет женщинам, как себя нужно вести. Вот в основном проповеди, конечно, направлены о любви, о блаженствах, говорят батюшки на проповеди, но вот именно воспитывать нас, почему-то вот батюшки тоже сейчас стали нас как-то поменьше. Простите, пожалуйста.
Ну хорошо, скажу ближайшую проповедь у себя в храме о вреде сквернословия, благословите. Тяжело стало современного человека воспитывать, понимаете. Он тогда приходит в храм, и из 20 минут исповеди он только 30 секунд говорит о своих грехах. А в основном он рассказывает о том, как вокруг все виноваты, какие обстоятельства, или о каких-то своих богословских видениях. Вот. Ну, а потом священник ведь тоже, понимаете, он же не может говорить одно и то же многократно. Ну, как скажет, вот опять батюшка сквернословие, опять за свое. Ну, что в храме никто не ругаемся. Сложно. Сложно с этим, но я услышал вас, спасибо. В ближайшее время исправлюсь. Вот. А у нас есть еще хороший вопрос. Да, Премудрый говорит, есть у тебя сыновья, учи их, и с юности нагибай шею их. Да, нагибай шею, нагнутая шея в Ветхом Завете – это символ смиренной извне воли. Да, когда вот шею опускают в поклоне перед царем, это значит, или перед Богом. Да, вот, а жестоковыйный, вот так очень распространенная, такая отрицательная характеристика, часто очень встречающаяся в Ветхом Завете, это как раз когда жестокая шея, то есть прямая, она не гнется. Человек гордый, который не может ни прощения попросить, ни признать себя виновным, вот этого ничего не может. Даже вы знаете, как интересно, есть такой древний чин усыновления. Один раз он мне попадался на глаза. Это когда, вот, допустим, ребенок оставался сиротой. И вот кто-то его брал в свои дети. И в этом чине был такой момент, когда ребенок вставал на колени, опускал вниз голову, а отец ставил стопу ноги на его шею. Вот. Да, тогда человек воспитывается и знает, что такое смирение. А без смирения никакого христианства нет. Поэтому Иисус, сын Сирахов, имеет в виду, конечно, обучение смирению ребенка. Вопрос у нас есть. Добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, отец Федор, у меня вопрос вот о молитве. Я молюсь в особенности в утренних молитвах.
Да, мы вас слушаем, да.
Да. Помимо того, что я читаю молитвы, которые там начинательные и так далее, я потом начинаю читать молитвы с просьбами Господу Иисусу Христу о всех своих близких. И это очень получается много, я так думаю. Я там вспоминаю всех сущих болезнях, о печалях, бедах, скорбях, обстояниях. Сначала о своих самых близких людях, потом о своих детях, внуках, потом продолжаю еще о своих братьях и сестрах во Христе. С прихожанами Марфа-Марийской обители. Я являюсь прихожанкой Марфа-Марийской обители. И вот я думаю иногда, эти многочисленные просьбы, не надоедаю ли я Господу своими такими большим количеством просьб? Вот.
Нет, я думаю, что нет. Конечно, но вообще молитв ведь много видов разных молитв. Есть молитва покаянная, есть молитва прошения, есть молитва благодарения, есть молитва хвалы, славы Богу, есть молитва молчания, бессловесная молитва. Должны быть разные молитвы. И нельзя только, чтобы были просьбы. Господи, вот благослови этого, 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 этого. Надо в течение дня еще просто с Богом поговорить, понимаете? Поэтому, может быть, часть помянули на утренних молитвах, а часть за упокой, например, на псалтире помянули в течение дня или на вечерних молитвах. Вот. Должна еще не просто вот мы пришли к царю царей, и дай мне то-то-то, мне надо это, вот бесконечно. А надо еще, я сам должен с ним встретиться, понимаете? Вот об этом не забывать. Вопрос у нас есть. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Я хотела, знаете, какой вопрос поднять? Вы сейчас про детей говорили. Вы знаете еще, чему не учат детей? Это работе. Вот ребенку 10 лет, он же много чего может сделать. А матеря почему-то не дают, он у них маленький. Вот. Как да. Вот, я считаю, вот тут тоже надо. А во-вторых... Да. Я хочу сказать, что вот мой батюшка говорит, вот книги, читайте. Он же за 2 минуты не может. Это же элементарно, конечно, детям объяснить. Книг навалом. В телефоне навалом.
Да, сейчас, спасибо большое. Сейчас, слава Богу, есть книги действительно на любую тему, на любой уровень и на любой склад читающего человека. Это очень благодатное время. Такого никогда за историю церкви не было времени. Никогда. В таком количестве таких разных книг. Вот. Потому что издаваться книги начали недавно. До этого они были рукописные. То есть они были доступны только там, священнику, там, купцу богатому, князю, царю, архиерею. Вот. Это все было очень сложно. И даже печатные книги дорого очень стоили. Вот. Но вопрос, спасибо большое за то, что вы задали вопрос о том, что надо приучать ребенка к труду. Да, у нас, к сожалению, есть такое, я смотрю и по нашим прихожанам, по семьям наших прихожан, что мама, бабушка чаще всего считают, что внук или внучка должны вот настолько хорошо успевать в школе, что все остальное за них надо делать. Потом, конечно, бабушка сделает вкуснее ужин и быстрее. Но мы не должны забывать, что семья – это место, где ребенку передают определенные навыки жизненные. И вот навык труда передать ребенку необходимо. Что я подразумеваю в смысле передачи? Не просто заставить его там много трудиться, а научить его отслеживать какую-то область ответственности, которую без него никто не сделает. Знаете, вот можно назвать это правилом вратаря. Вот если полузащитник, защитник пропустит мяч, это как бы они ничего, да? Плохо, но ничего. А если вратарь пропустил мяч, это гол. Вот если ваш ребенок умеет следить не только за непосредственным трудом, но какую-то область, но и за проблемой вообще. То есть вот он отвечает, допустим, чтобы вечером после ужина было убрано со стола и вытерто тряпкой. Тряпка была вымыта и там повешена на раковину. Он, если он заболел или что-то происходит, он должен попросить сестру или брата. Но он не может уйти, это не сделав. Вот я очень благодарен моей маме, Наталье Андреевне, за то, что в детстве она так поступила со мной и с моей старшей сестрой. Так получилось, что родился брат на 9 лет младше нас. Вот потом отец ушел, мама вынуждена была работать, и она не могла уже тянуть на себя все хозяйство. И она сказала: так, ребята, вот есть такой набор труда: мытье посуды, накрывать, убирать со стола, подметать коридор, значит, выносить мусор, ходить в булочную и в молочную. Давайте делить. Вот я взял себе все, кроме мытья посуды, которую я ненавидел. Это взяла себе сестричка моя, старшая Анечка. Вот. И еще я ходил в булочную, она ходила в молочную. Вот в разные просто стороны было от нашего дома. Вот. Но мама меня поднимала с кровати, если я даже лег спать, если стола было не вытерто. Или если бы там был не вынесен мусор. Я должен был это сделать всегда. И вот прошло там год, полтора, два, и уже не надо мне было заставлять это делать, потому что я уже не мог лечь сам, не вытереть со стола, понимаете? Вот что это такое? Это навык ответственности за какое-то вот поле, которое ты должен решить. Потом ваш ребенок вырастет, и этот навык, внутренний навык, он может развернуться на что угодно. Он может быть там капитаном корабля, настоятелем храма, не знаю, там, командиром роты, там, начальником отдела. Потому что его начальство будет знать, что вот там Васе, там, потом уже там Василию Петровичу поручишь какое-то дело, и он не забудет, он точно сделает. Даже если он заболеет или что-то еще, он обязательно добьется, что это сделал тот и другой. Но если ты дал ему это дело, то оно будет сделано. Вот это качество достаточно редко, оно не развивается в ребенке, даже если он много, но хаотично трудится. Понимаете, у нас ведь часто как бывает, там мама просто обижается и говорит там: вы мне совсем не помогаете, а ну пойдите наведите порядок. Там дети губки поджали, может быть, обиделись, может, они хотели поиграть, но пошли навели порядок. Вот навык не прививается. Ребенку надо дать конкретно. Вот твоя кровать, она должна быть застелена. Вот твой письменный стол, он должен быть убран. И под кроватью я тоже проверяю, да. А вот еще есть некая область общего порядка. Вот твоя прихожая. Ты должен расставлять обувь, подметать, там, вытряхивать коврик и выносить мусор. И ребенок будет очень за это благодарен. Вот какой-то понятный сектор труда, который поручен именно вот этому ребенку. И тогда трудолюбие придет, да. Он тогда будет понимать, что это нормально. Вопрос есть у нас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Федор, вы сейчас вспомнили вашу маму, Наталью Андреевну. А несколько эфиров назад, после вот вашего эфира, я позвонила своей знакомой, что-то рассказывала, что-то интересное. И как раз как-то связанное с вашей мамой. И вдруг она мне говорит: я знаю Наталью Андреевну. Мы вместе ходили в храм, и я даже была дома у Натальи Андреевны, и я, говорит, была поражена ее такой ласковостью, таким приемом замечательным. Мы не успели войти в дом, когда Наталья Андреевна уже поставила варить картошечку, что-то приготовила, какой-то салатик, а сама в это время мне рассказывала то, о чем я ее и просила. Просила из какой-то церковной темы. Вот. А потом еще даже они вместе переписывали Евангелие. То есть это было давно-давно. Вот. И я еще тогда подумала, чтобы позвонить вам и спросить, ваша мамочка еще в земной жизни или уже в жизни вечной, как вы упоминаете?
Она...
О здравии или
о здравии? Спасибо вам большое.
Слава
да.
Богу.
Да.
Слава Богу.
Да, я думаю, что после такого звонка спасибо вам большое. Вот я могу немножко позволить себе рассказать о трудах моей мамы. Дело в том, что Наталья Андреевна Бородина, моя мама, она получила благословение от отца Кирилла распространять ксерокопии православной литературы еще до перестройки. Вот это было опасно, это могло кончиться плохо, но мама очень мужественно к этому подошла. Все было очень хорошо законспирировано. Вот, никто не знал, откуда привозят бумагу, отсерены их страницы, где их переплетают, где их сгибают, где делают обложки. Вот, но на этой первой самой волне православной церковной литературы, которая не печаталась, были напечатаны только минеи богослужебные и Библия «Изнак тысячелетия крещения Руси». Вот, огромное количество нынешних и уже пожилых церковных людей, архиереев, монашествующих, священников воспитывалось. Первая книжка была «Письма у старца Оптинского Амвросия». Это еще до прославления, задолго. Вот. Игнатия Брянчанинова тоже до прославления. И это, конечно, тогда было сокровище. А вот то, что вы упомянули, переписывание от руки, связано тоже с очень интересным таким служением в ее жизни. Она работала, хотя она математик по образованию, она, уверовав, ушла работать в Виловский собор. Я еще в школе учился. Вот. И в Виловском соборе ее поставили в крестильню. А в соборе была, по-моему, одна из двух всего, или из трех на Москву, купить для полного погружения. Поэтому там всегда было очень много крестин. А потом стало приближаться тысячелетие крещения Руси, и иногда в день было по там, 50, по 70, по 90, иногда и за 100 крещаемых в несколько потоков. И священникам было нельзя еще пока проповедовать никак, готовить, ничего говорить, и они просили Наташу. И вот Наташа, Наталья Андреевна, она произносила там 20 или 30, иногда 40-минутную проповедь. Это были первые систематические такие предкрещальные беседы, которые велись в Москве вот, в храме. Ну, ей сказали, что если тебя уволят, если узнают, тебя уволят, мы тебя поддержим с детьми. Мальчики ей обещали. Вот. Но, слава Богу, не уволили, Господь покрыл. Но надо же было дать читать Евангелие. Евангелие достать было нельзя. И мама его переписывала от руки и просила других знакомых. И переписала Евангелие от руки больше 10 раз. Давала это почитать на несколько дней с возвратом. Но постепенно каждый из этих экземпляров затерялся. Он не вернулся. И сейчас у нас нет ни одного на руках. Но потом появились уже изданные нормально книги. Но вот это то, о чем пророк говорит, о том, что будет жажда на земле, жажда Слова Божия. Тогда была жажда Слова Божия. Люди читали эти книги за ночь. Как и антисоветские книги, так и религиозные книги. Давали читать, и вот за ночь надо было прочесть и вернуть, и никому не говорить, никуда не давать. Вот тогда такие труды. Вот. Так что прошу молитвы о здравии моей мамы, она, слава Богу, жива-здорова. Раба Божия Наталья потрудилась много. Вот. А еще у нас есть вопрос. Кто будет злословить отца своего или мать свою? Тот да будет предан смерти. Книга Левит, 20 глава, 9 стих. Разъясните эти слова, пожалуйста. Злословие отца или матери является такой лакмусовой бумагой, которая показывает, что этот человек не знает Бога и ведет богопротивную жизнь. Потому что каждому из нас, отец и мать, даны в некотором смысле как икона. Да, как икона, которая помогает нам понять Отца Небесного. Не случайно Христос, когда нас через апостолов, и их тоже учил молиться, он говорит, говорите так, Отче наш. Вот из всего, что есть на земле, из всех отношений, самый близкий к тем, которые сам Бог считает, что у него должны быть с нами, это отношение отца и ребенка. Поэтому человек, который разрушает свои отношения с родителями, он неизбежно разрушает отношения с Богом. И заповедь, пятая заповедь Деколога, да, это 20 глава книги Исход, звучит так: «Чти отца твою, матерь твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Нет ни одной заповеди более с обетованием. То есть Богу так важно, чтобы мы чтили отца и мать, что Он готов нам за это обещать земное благоденствие, благополучие, долгожитие. Да, у нас вопрос есть, я потом вернусь к этому обязательно. Добрый вечер.
Батюшка, добрый вечер, батюшка Федор. Такой вопрос первый, если можно, все краткие вопросы. Вот если молишься по соглашению, так сказать, ну вот предложено в 10 часов или в 9 часов вечера читать молитву иконе Божьей Державной, Божьей Матери, да? Вот, ну и другие, там, Сестрицу, допустим, с кем-то читаем о болящих раком и так далее. Вот, и вдруг там получилось так, что не в 9 ровно, ну, 9:30 только получилось, смог прочитать. Это насколько это все ослабляет или...
Не ослабляет. Это важно здесь? Не ослабляет. Прошу...
Не если... ослабляет, первое.
Да.
Угу. Понял, спасибо, простите, чтобы я вас недолго отнимал время. И второй вопрос, вот в храмы сейчас сложно попадать, в воскресные, субботние дни приходит много народу, а когда в будние дни никого иногда бывает. Вот это тоже молиться, ну, в храме одному с иконами, это нормально, в принципе. Вот, то есть это как бы исполняется та заповедь, что где двое или трое во имя Господа, да, да, там и Он среди нас, или это уже другое?
Да, совсем? Конечно, эта заповедь исполняется, но и не исполняется заповедь о Дне Господнем. Потому что все-таки воскресный день, день воскресения Христова для нас день Господень. Батюшка,
поэтому... Простите, разумеется, в воскресенье прихожу, разумеется, там на улице, но стою.
Ну, тогда да, тогда, конечно, хорошо. Если вы можете еще и на будних прийти, слава Богу, вы молодец, приходите,
конечно.
А просто, конечно,
да, так сказать, поручение вот такое. И простите, последний вопрос, батюшка, все-таки задам я вам. Я всегда смущен тем, что, видите, нельзя, по-моему, Олег Стеняев сказал, батюшка, я Олег Стеняев, что нельзя вообще священников критиковать. Ну, типа, священной коровой, получается, даже если ошибка реальная, так сказать, есть. Ну и потом она задевает как-то тебя, вот, ну, задевает не просто лично, а там, скажем, рот мой задевает в какой-то степени. Вот там один священник, например, по поводу Нотр-Дам выступал очень так лихо и долго пел эту песню, но мы же знаем, сколько французы нам принесли всего в 12-м году и в 41-м на Бородинском поле, когда там легион был французов, один из легионов X2 было, эсэсовских легионов. А он, так сказать, вот такие дифирамбы. Я не призываю к тому, что, так сказать, ненависть должна быть такая вечная. Но и петь-то нечего особо, на мой взгляд. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, а я не понимаю вопрос, в чем по поводу французов?
А вопрос тот, что, когда я задал вопрос, говорю, ну а что, они в храмы лошадей вводили, грабили еще тогда, и что только не утворяли, священников убивали. Вот а, он. Это критика. Вообще пещерные люди, которые не призывают, так сказать, вернее, не сочувствуют... Это горе не разделяют, так сказать, по поводу сгоревшего Нотр-Дама там и так далее. И дальше начинается, типа, я вот много раз бывал в Нотр-Даме, когда бывал в Париже, но это меня вообще смущает, как такие вот заявления священник делает. Потому что Иоанн Кронштадтский не бывал в Париже, не был в Нотр-Даме никогда.
Да, спасибо, он... спасибо. Хорошо, спасибо, понятно. Вы знаете, критиковать священников можно. И как и всех критикую, это нужно делать с целью спасения своей души и души того, кого ты критикуешь. Конечно, священник может ошибаться. У священника со временем, особенно если он на приходе руководит всем, то постепенно те, кто с ним не согласен, они просто молча уходят. И на приходе остаются только те, кто с ним согласен. И у священника возникает иллюзия своей постоянной правоты, к сожалению. Вот. Поэтому иногда Господь посылает того, кто священника смиряет. Но у нас сейчас очень много тех, кто священников смиряет вне церкви. Такая неприязнь, такая... иногда очень глупая критика, которая вообще не хочет видеть того, что происходит. Вот эти попы на мерседесах, вот, и пошло-поехало дальше по накатанному. Вот. Где вы видели попа на мерседесе? Я последний раз видел лет 15 назад, наверное, на старом мерседесе священника. Вот. Но, тем не менее, вот тому, кто нужен повод, почему он не ходит в храм. Да, поэтому священников сейчас у нас в соцсетях и там, в эфире кого-то критикуют постоянно. Вот я думаю, что если, допустим, вы столкнулись у себя на приходе с тем, что батюшка ошибается, ну, можно ему вполне написать письмо. Или просто подойти: батюшка, вот благословите, вы знаете, у меня нету к вам мира в душе. Я смущаюсь вот одной вещью. Можете уделить мне время? Давайте 20 минут, мне надо с вами поговорить. Вот мне кажется, что так, так, так и так. Вообще, когда критика после молитвы за человека, она доброжелательная, тогда критику воспринимают значительно легче всем. Вот она должна быть с любовью. Не просто так. Ну, надо думать, конечно, да, что ты критикуешь. Кого? Вот если ты призываешь к ненависти, к неприязни, к насилию над священником, да, это может, конечно, это тяжкий грех, который может разрушить твою жизнь. Вот мы говорим, если вернуться к обсуждению, да, пятой заповеди, да, почему? Да будет предан смерти злословящий отца и мать. Потому что, соответственно, если чти отца твою и матери твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле, то если ты не чтишь, то не будет тебе блага, и ты не будешь долго жить. То ты разрушаешь свою жизнь. Человек, который хамит, дерзит, или ругает, или поносит своих родителей, или обсуждает с кем-либо их грехи. Вот, на такого человека не распространяется благословение Божие во время земной жизни. Господь забирает его. А в то время, когда был дан этот закон, когда Моисеев закон формировал богоизбранный народ, те, кто злословили отца и мать, они не могли быть его участниками. Их просто выводили за стан и до смерти побивали камнями, как богохульников практически. Потому что для ветхозаветного иудея злословящий отца и мать и богохульник – это практически одно и то же. И сейчас это тоже есть такое, что гнев Божий это навлекает на человека, если он говорит о своих родителях какую-то скверну. Надо помнить о том, что заповедь о почитании родителей включает в себя и понимание того, что родители вне поля нашего суда. Даже если мы знаем о них что-то плохое, очевидно грешное, это должно быть предметом нашей боли и молитвы сердечной. И мы ни с кем этого не обсуждаем. Ну, может быть, только с духовником. Вот, а судить родителей не наше дело. Как только мы начинаем их судить, поставив с ними себя на равных, вот Господь от нас отходит. А в Ветхом Завете, да, вот было еще суровее. Просто была смертная казнь за это. Знаете, у меня был такой эпизод в жизни, когда я служил в армии. Там произошла ссора между одним таким очень крупным и сильным моим сослуживцем Западной Украины и слабеньким, хрупким, таким субтильным выходцем из Азербайджана. Вполне себе благожелательно, не понимая, что он говорит, первый второму что-то сказал, упомянув в матерном контексте его маму. И вот этот азербайджанец, он бросился на него с кулаками, вот, стал его бить, не имея никаких шансов на победу. Вот, не смей оскорблять мою маму, с такими словами. Ты ее даже никогда не видел. А тот, кто ругался, он даже не понимал смысл того, что говорил. А говорил он: я изнасиловал твою маму. Понимаете, это вот это самое страшное оскорбление, которое можно нанести мужчине вообще издревле. И человек, для которого не замырилось вот это вот смысл этих слов, да, он совершенно справедливо воспринял это как оскорбление. Конечно, человек будет защищать свою мать. Вот, к сожалению, мы, русские, утратили это. Вот сегодня был вопрос о матерной ругани. Вот мы не понимаем, что это оскорбление, что это страшные слова. Вот. Поэтому злословить родителей, таким образом проявлять свое полное непонимание, нежелание исполнять заповедь Божию о почитании родителей, конечно, этого никак, ни в коем случае нельзя. Вот мы с вами, наверное, в конце помолимся, да, давайте помянем о упокоении новопреставленного протоиерея Дмитрия, диакона Илиадора, архимандрита Амвросия, Марии, Иулии, Владимира, Протоиерея Константина из Русского района Московской области. 8 несовершеннолетних детей осталось. Ирия Георгия, Александра, Павла, Аркадия, Валерия, Антонину, Александру, Владимира, Павла, Владимира, Андрея, Схерахмандриту, Иону, Евгения, Владимира, Зиновия, Анна, Сергия, Валентину, Екатерину, Вячеславу, Николая, Александра, Игорь, Евгения, Татьяну, Симеона. И о здравии Ирину, Евгения, Анатолия, Владимира, Константина, Антонину, Людмилу, Владиславу, Елену, Тамару, Виталия, Схерахмандрита, Ирия, конечно, святейшего патриарха Кирилла, протоиерея Александра, Валерия, болеющую матушку Татьяну, Владимира, Марину, Анну, Иоанну, Василия, Раису, Константина, Ларису, протоиерея Николая, Елену, Ирия, Сергия, Игоря, Владимира, Виктора, Виктора, Ларису, Дионисия, Виталия, Тамару, Ирину, Андрея, Алексея, Людмилу, Марию, Наталью, Бориса, Юлию, Кирилла, Наталью, болящих Наталью, Галину, Андрея, Людмилу, Серафима, Анну, Филиппа, Илью, Зою, Анастасию, Алексея, Федора, Анну, Елисавету, всех болящих и упокоенного представленной Татьяны, представленной Марии. Вот, храни вас всех Господь в эфире радиостанции «Радонеж», настоятель храма Косьмы Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.